Исаии, 53 глава, 10 стих. Это будет Исаии, 53 глава, 10 стих. Исаия 53:10. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Я скажу только несколько слов о служении, и кто желает, вы можете подойти, если вас это интересует. О, я сюда поставлю. Кто желает, может подойти, если вас это интересует. Мы занимаемся тем, что как я понимаю, это прошлую неделю у вас был, наверное, Вадим Дохненко, да? В гостях. Вадим Дохненко, и есть еще несколько людей, которые занимаются этим служением. Сирот. Скажу, что я сейчас работаю с одним человеком, и она поделилась тем, что ихняя церковь, она каждый год приблизительно минимум там 80 человек с Украины или откуда принимает в себя здесь. Это здесь, в Рентоне они. Детей-сирот. То есть они как бы усыновлением не думают, но тем, чем они могут помочь, это стоит не так много, 1500 приблизительно, чтобы взять ребенка сюда, тем помогают, и помогают много. Мы занимаемся тем, что мы ходим в дома, в дом постоянно, то в дом один, дом престарелых, где проповедуем, где служим для них, и... Как вы знаете, Яков говорит о том, что истинное благочестие – это благочестие, когда презирать сирот и вдов, помогать тем людям, которые нуждаются в помощи. Поэтому, если вас это заинтересует, вы можете подойти, мы можем об этом побеседовать. То есть, если вы действительно хотите этим заниматься. Здесь, как вы знаете, что здесь в Америке в любой, это и Senior House, Dalhoum, там в каждой есть служение, то есть время, которое отводят для служения, конкретно для служения. Поэтому, если у вас есть, например, возможность, и вы хотите поучаствовать в служении для этих людей, то сами же, как Activity Director, да, они... приглашают людей. И что иногда очень больно смотреть, что ходят часто ходят яговисты ходят, и они, ну, там свои брошюрки раздают туда-сюда, то иногда это очень больно смотреть, что мы, то, что у нас как бы под боком, что дают делать, просто иди и делай. Как бы не даже то, что запрещают, просто приглашают, иди и делай. То не делаем. Другие люди, которые приносят не Евангелие, делают. И это больно смотреть. Поэтому я говорю, что если вас это интересует, вы можете подойти, мы можем об этом поговорить. Место, я хотел обратить ваше внимание именно на это место. Есть места в Писании, которые, я думаю, что и вас... Иногда они приковывают внимание. Ты на него смотришь, и оно постоянно, оно привязывает тебя. И вот это место из Писания, где в Ветхом Завете открывается смысл Евангелия, также для меня очень дорого. Это место, я его еще раз прочитаю. Исаия 53:10. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его». Хотел бы заметить ваше внимание, что этот диалог или это пророчество, оно не начинается только с 53 главы. Это слова, которые звучат из уст Бога, они начинаются в 52 главе. 52 главе, когда мы читаем из 13 стиха, то из 52 главе, из 13 стиха, эти слова обращает Бог, где Он говорит: «Вот раб мой», то есть Отец, Господь, Он представляет Сына, и Он представляет вниманию нашему. То есть Он говорит: «Вот», или «Behold Him», «Посмотри на Него», «Вот раб мой». И эти слова продолжаются до 54 главы, где мы встречаем о том, что это слова Бога о Сыне Своем. Он Его представляет. Он представляет то важное, что совершит Его Сын. И как вы замечаете, эти слова, они начинаются с 52 главы и заканчивая 53 главой. Эти славные моменты, Его прославление. И между этими моментами вся эта история, долина Его переживаний, Его страданий. И вот этот текст, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Первое, что я хотел бы обратить на строение этого текста. Когда мы смотрим на этот текст, то мы в нем сразу замечаем условия. Заметьте так. «Но Господь, когда же душа Его, или когда же Он принесет жертву умилостивления, Он узрит». Заметьте, что сначала Он ставит Исаия, Господь, когда говорит о Сыне, то здесь мы встречаем вот это условие. Условие «если Христос». И условие заключается в Нем, в Христе. «Если Он это сделает, если Он принесет жертву, если Он станет жертвой за грех, жертвой умилостивления, если Он совершит, то будут и следствия, которые дальше он говорит, если то». И следствие, как мы видим из этого стиха, это первое, это «Он узрит потомство долговечное, Он будет жить долгие дни, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой Его». То есть, для того, чтобы было потомство, для того, чтобы было воскресение, для того, чтобы было совершение нашего спасения, оно все заключается в этом слове «если Он». Первое, что он говорит, то он увидит наследие. Он узрит потомство долговечное. Заметьте, когда мы говорим о слове «потомство», что мы имеем в виду? Мы имеем в виду отношения в семье, правильно? То есть я могу сказать: у меня мои дети, они мое потомство, правильно? То есть они мои дети, они рождены от меня. И то же самое он говорит здесь, что он узрит потомство, то есть дети, мы христиане, дети его. Есть эта возможность, чтобы были дети, когда он совершит искупление, то есть Наше возрождение зависит и зависело от того, если Он. И потому что Он совершил это, Он совершил это дело искупления, Бог дает нам возрождение. На чем оно основывается? На том, что совершил Христос, что Он претерпел муки, Он понес наш грех, Он стал жертвою за нас. То есть чудо новой жизни, чудо существования этого наследия, то есть нас, христиан, это работа, совершенная Христом на кресте Голгофы. И если мы возьмем даже любые аспекты, здесь конкретно возрождение, или освящение, или прославление, все они имеют свою причину. И все они имеют свою причину, это причина, если Он. Если Он совершит, и потому что Он совершил, мы это сейчас имеем. Я думаю, что вам известны те места Писания, которые четко иллюстрируют это в Новом Завете. Когда Иоанна 1:12 говорит о том, что Он дал нам власть быть кем? чадами, детьми Его. Он дал власть. То же самое мы читаем, Иоанна, 1 Иоанна 3:2. Посмотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы что? Чтобы нам называться, украинский быть и называться детьми Божьими. Это любовь Его, что Его привела, что нам дает жизнь, любовь Отца. Но она имеет основание, и это основание есть Голгофа. То же самое, вот здесь, вот этот момент, я хотел, чтобы мы прочитали. То же самое иллюстрация в Евреям 2 глава 13 стих. В Евреям 2 глава 13 стих. Где говорятся такие слова. И еще, это слова Христа, заметьте, это слова Христа. Я буду уповать на Него. И еще, вот я и дети. Это слова Христа. Вот Он, если можно с этого текста сказать, Отец наш. О, мы Его дети. Вот я и дети, которых дал мне Бог. И эти дети, мы с вами являемся плодом Его работы. Первое, как бы, summary здесь, что в этом слове, когда он говорит «если», вот это условие, которое он ставит, здесь мы, оно приковывает сразу наше внимание к нему. Если он, если Христос совершит, то мы будем иметь возрождение. У нас будет в жизни освящение, мы будем иметь прославление, совершение этой всей работы спасения, возможно, если Он совершит. И Он совершил. Поэтому мы имеем надежду и упование, и поэтому наше зрение, оно всегда приковывается куда? К Голгофе, как здесь говорит Исаия. Я думаю, что можно хорошо проиллюстрировать такой иллюстрацией. Каждый из вас, если не смотрел, то может знать из истории список Шиндлера. Правильно? Я думаю, что каждый смотрел. Где, если не смотрели, просто скажу короткий как бы сценарий. Что человек, который занимался бизнесом, построил фабрику в нацистской Германии, он спасал евреев тем, что он брал их к себе на работу. И когда подошел момент, что он знал, что уже их всех убьют, то он составил список. И в этот список он включал имена людей. И вот для меня вот эта сцена почему-то она запомнилась, когда он ставил туда имена, ему нужно было поставить туда имена. И он старался, потому что за каждое имя нужно было заплатить свои деньги, нужно было заплатить. И мы можем сказать, да, что эти люди были чем? Плодом его работы, правильно? То есть он заплатил за это деньги. Они были, их спасение было плодом его работы. То же самое, я не знаю, если вы читали, я просматривал, в Израиле есть праведники мира. Не только он один по истории там спас что, тысячу человек. Есть много людей, которые спасали 10 тысяч людей. То есть люди, которые много старались для того, чтобы спасти. И мы можем сказать, что вот это их усилие, да, это их работа, эти люди есть. И то же самое мы можем сказать здесь, иллюстрируя о Христе. Что мы с вами, как он говорит здесь, он будет видеть плод. Он будет видеть плод своей работы. 11 стих. Мы с вами, наша христианская жизнь, все, что мы имеем, является плодом его работы. Его искупления, крови, которую он заплатил за нас. Я думаю, поэтому вот это место, оно почему-то как-то очень дорого для меня, это откровение, где говорится 4-5 глава, что когда все собираются около престола, что они делают? Они падают, ставят свои венцы, куда? К Агнцу. Почему? Почему? Потому что они знают, что их спасение, вот оно. Вот тот, кто пролил за них кровь, вот тот, кто дал им жизнь, вот тот, кто их поддерживал, тот, кто дал им прославление, вот тот, что они являются плодом его работы. Поэтому они падают, ставят свои венцы и поклоняются ему. Тот же самый момент мы встречаем в Галатам 4 глава 5 стих. Галатам 4 глава 5 стих. Говорится так. Он, Христос, Он пришел, стал под законом, чтобы искупить подзаконных. Для чего? Чтобы мы приняли что? Усыновление. Искупление, усыновление. Жертва за грех, если он дети, наследие. То же самое мы видим о том, что говорит Павел. Если он совершает искупление, то есть и наследие. Почему? Потому что это его работа. Он пролил свою кровь, чтобы люди могли иметь спасение. Поэтому первый этот момент, я хотел, чтобы мы... Вот наше внимание, когда мы смотрим на свою жизнь, когда мы смотрим на то, что совершается в нашей жизни, когда мы смотрим Библию, мы видели вот этот момент. Момент Голгофы, момент Христа. Что это Он совершил это спасение. Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это следующие слова. Если он положит душу свою как жертву за грех. Первое это было, это условие. Второе, если он положит душу свою. Заметьте, что Исаия и Господь, Он ставит спасение в его руки, в его выбор. Выбор Христа. Если он положит, если он это сделает, то есть выбор он делал. Он это делал. И 7 стих об этом, в русской Библии 7 стих об этом говорит, что он страдал добровольно. Я, вот это желание и воля Христа в нашем искуплении. Прекрасно, я думаю, что отмечено в Галатам, это 1 глава, 4 стих. Галатам 1 глава, 4 стих. Который отдал себя самого за грехи наши. Заметьте, что Павел... Это как бы можно сказать, как комментарий, да, на Исаии 53:10. Что когда он говорит об этом, что он это сделает, он тоже говорит о желании Христа, который отдал. Он отдал себя, он выдал себя. Это было его решение из любви к нам. Он это сделал. То же самое мы читаем, и вы знаете, это тексты Писания, это Ефесян 5 глава, 1 и 2 стих. Что Христос, Он отдал Себя в жертву Богу. Он это сделал. То же самое в Иоанна говорится в 13 главе. Здесь, что очень важно, я бы хотел для вас заметить, что цель Христа – Он это сделал добровольно. Это было его желание. И это была его цель. Целью было то, что записано здесь в 10 стихе. Жертва за грех. Он выдал себя как жертву. Его смерть, это не было как бы рок-история. Это не трагедия какая-то случилась, как бы трагедия Шекспира. Это не была трагедия. Это было совершение. И он совершил это спасение, он выдал. И здесь очень интересно, когда мы читаем Писание, то очень интересно, потому что это слово «он выдал себя», «он отдал себя», оно часто применяется в Писании ко всем, и особенно в контексте его страданий. Например, я говорю именно об греческом здесь слове, которое говорит о том, что он выдал себя. Когда мы читаем Марка, 14 глава, 10 стих, или Матфея 10:4. Говорится о том, и мы прекрасно знаем, что Иуда тоже что сделал? Выдал его, правильно? Он тоже выдал его. Но целью его, его было что? Что его была цель? Сребролюбие. Вот это было корень и цель. Христос выдал, но с целью жертвы. Юда выдал, но цель сребролюбие. То же самое, когда мы читаем, интересно, что это как бы применяется для всех этих категорий людей, которые участвовали в его распятии. Когда мы читаем Марка, следующая там глава, 15 глава, 1 стих, то говорится о том, что Синедрион, он тоже выдал Христа. Кому? Пилату. С какой целью? С целью жертвы? Нет, а с какой целью? Что им помешало? Он придет, заберет у них что? Царство. Это была ихняя цель. Они даже не думали о какой-то другой цели. Они хотели, они презирали его, они хотели его убить. То же самое мы читаем, то же самое мы читаем о Пилате, Луки 23:15, где говорится, что Пилат, он выдал их воле людей. Пилат тоже выдал. С какой целью? Целью нашего спасения? Нет. Люди, которые участвовали, они делали это с целью какой? Убить. Выдал воле людей из-за боязни. То же самое мы читаем о целом народе еврейском, где говорится в Деянии 3:13. Они тоже выдали его. И когда мы смотрим на это все действия людей, которые приложили свои руки туда, то там мы не наблюдаем. Библия не дает нам фактов того, что они это сделали с какой-то хорошей целью. Потому что мы с вами имеем спасение. Это потому, что Он выдал себя. У Него была цель спасения. И потому что Он, как Исаия, положил душу свою, отдал ее, выдал ее на страдания с целью нашего искупления, как жертву умилостивления. Поэтому есть дети, есть усыновление, есть наше спасение. То же самое, как бы просто маленький момент о том, что то же самое говорится о Боге Отце, что это была Его цель. И здесь прямо записано, прямо в 10, целая 53 глава, но 10 стих. Бог, Господь, в украинском языке, зволив побити Его. Это была Его цель. То есть наше спасение, оно совершено кем? Богом, триединым Богом. Оно совершено триединым Богом. И здесь вот этот момент я хотел бы подсуммировать, что первое это то условие, которое Христос исполнил. Это Его воля и желание. Что Он это сделал с конкретной целью, чтобы спасти. И потому что Он это сделал с целью, Он принес Себя как жертву, поэтому есть спасение для нас возможным. Следующий момент, который я хотел здесь затронуть, это следующие очень важные слова, которые он говорит так. Когда же он душу свою положит, как что? Как жертву за грех или как жертву умилостивления. Когда мы читаем о страданиях Христа, то мы видим все эти людей, которые, они презирали Его. Они презирали Его в каждой части Его служения. Например, как царя, они презирали Его. Что они сделали? Дали Ему одеть багряницу, да? Дали Ему трость и руки. Ради царя! Они презирали это служение Его как царя. Они презирали Его служение как первосвященника. Они издевались над Ним, когда Он был на Христе, когда Он исполнял их служение. Об этом мы читаем. И когда мы читаем всех Его страданиях, да, которые Он перенес, то они не объясняют еще всех этих издевательств и презирания людей, объясняют этого текста, который говорится здесь, что Он муки, через муки своей души. Заметьте, я еще раз прочитаю, чтобы вловить вот этот момент. Муки своей... Чего? Души. Муки души. Муки души, они были гораздо сильнее того, что делали эти люди, которые окружали Его. Потому что Он становился жертвою за грех или жертвою умилостивления. Поэтому Исаия так четко проводит. Он говорит о его страданиях, потом четко проводит через муки своей души. И здесь я бы хотел ответить только несколько мест, которые также Новый Завет, именно где Новый Завет, он иллюстрирует и дает комментарий именно к этим словам, к этой жертве. И здесь это первое место, это Римлянам 8 глава 3 стих. Римлянам 8 глава 3 стих. То, что было для закону, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то русский здесь очень хорошо передает вот этот смысл. Я думаю, что он правильно как бы вот здесь улавливает вот этот смысл текста. То Бог послал его в жертву за что? За грех. Заметьте, что и осудил грех. То, что та жертва несла в себе, почему это были страдания его души? Потому что там было, эта жертва понесла осуждение. Она понесла осуждение. Она понесла вину нашу. То, что мы заслужили. Следующий момент, это когда мы говорим о том, что Римлянам 8:3 это осуждение. И Евреям 10 глава 6-8 стих. Есть Евреям 10 глава 6-8 стих, там говорится о том тоже жертве за грех. Но я бы хотел, чтобы мы тоже посмотрели 13 глава, где говорится о том, что знакомые нам слова, часто они звучат в проповеди тоже, что мы должны выходить за что? За стан, да? И перед этим стоят слова, как первосвященник, или он вносил кровь, жертвы за грех, кровь куда? Во святилище. И что дальше случалось с ней? Мясо ее что делали? Или сжигали вне стана. Заметьте, что та жертва, те муки и страдания, это осуждение, это было, огонь должен был быть там. И когда мы смотрим на Голгофу, мы не видим там огня, правда? Там же не было огня с неба. Но там был огонь. Там был огонь вот этого осуждения, этого греха, который Бог положил на Христа за нас. Он пролился там. И когда мы читаем, и последний вот этот момент с этой жертвы, когда мы читаем Левит, где дается объяснение, 4 и 5 глава, что за разные грехи людей, которые не сделали, зная об этом, 5 глава, не зная об этом, должна была приноситься вот эта жертва. Она должна была случиться смерть. И когда мы это все суммируем, и сюда в этот текст Исаии, что он должен был стать тем, кто понесет осуждение, кто понесет вину, кто испьет чашу страданий, кто возьмет на себя этот огонь, его испьет Божий гнев, который должен умереть, то мы видим, что он говорит, он через муки своей души, своей жизни, он будет видеть этот плод, и он будет радоваться. Так у нас время заканчивается, я хотел бы просто вот эти пункты подсуммировать, не идя далее. Первое, что мы, когда мы видим в этот стих, когда мы рассматриваем этот стих, мы видим о том, что наше спасение, мое спасение, оно было, оно есть в руках Христа, в Его воле. Он совершил его. И Он совершил его через свои страдания. Мы видим, как Исаия прекрасно вот это изображает. Если Он, тем самым как бы обращая все наше внимание и желание души, есть Тот, кто, сможет ли Он сделать, если Он. И как Михея говорит, с чем я стану перед Ним? С чем я подойду перед Ним? Я могу подойти перед Ним, если Он это совершит. И мы знаем, что Он это совершил. Поэтому я могу предстать перед Ним. Поэтому я могу и имею, как Евреям 12 глава говорит, о том, что имею радость прийти и войти в Его обители. Как? Через Его жертву. Поэтому я думаю, все святые, которые там, они встретятся со Христом лицом к лицу в небесах, они падают. Они, видя, как бы уже, я думаю, что намного лучше понимая, чем мы об этом говорим, понимая все то, что Он сделал, они, видя все это, они падают перед Ним. Они падают перед Ним, они поклоняются Ему. Для нашего, несколько exhortation для нас. Первое, это то, что Петр говорит о том, что Христос, Он оставил нам пример. Чтобы, смотря на то, что Он сделал, мы страдали вместе с Ним, мы выбирали Его. Евреям говорит о том, что мы вышли за стан. Это, если мы ищем служение, если мы ищем что-то сделать, мы должны выйти за стан. Мы должны это сделать. Мы должны выйти за стан и понести это страдание или понести это тягость с теми людьми, которые тоже есть, много из которых есть также верующие. Второй момент, который я бы хотел перед молитвой вас призвать. Когда вы смотрите, вот особенно на Его страдания, на Его крест, и даже с Исаией или с Откровением, есть ли у вас эти чувства, эти побуждения, которые мы читаем? Смотря на Его крест, я падаю перед Ним, я славлю Его, что-то пробуждается в моей душе? Или, может, я, смотря на этот крест, как бы оно, а я не реагирую? Почему это очень важно? Потому что крест и страдания Христа, они точно показывают, кто я есть. Поэтому сегодня я каждого из нас призываю, чтобы мы желали знать о Нем. И мы проверяли себя, смотря на Его крест. Пусть в этом нас Бог благословит. Будем молиться. Аминь.